Мы учим из книги «Труды Бааль Сулама», на странице 387, первый столбец, статья «Дарование Торы», восьмой пункт.
Но все слушают, не говорят, никуда не смотрят, кроме как в книгу. Не поднимать голову от книги, хорошо? И самым серьезным образом. Нив, слышишь, смотреть книгу, а не на меня.
Восьмой
пункт.
И это похоже на то, как один богач привел к себе человека с базара, кормил, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем больше. И, наконец, спросил богач: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть была бы заработана мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, еще и увеличивая его раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения безвозмездного дара, дающего из милости и жалости к нему. Из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человек, который мог бы полностью наполнить все желания товарища, так как, несмотря на то, что сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство, однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятий Торы и исполнению заповеди самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только так, а не иначе, и ощутим совершенство.
Это понятно.
Непонятно, как он говорит, что совершенство, исходя из нашего усилия, если мы знаем, что Творец делает все.
Что написано, о чем ты спрашиваешь?
То есть все связанное со слиянием может придать нам характер самостоятельного приобретения.
Потому что мы приходим к слиянию благодаря деянию наших рук. Творец только нам делает помехи. Шай.
Как раз то, что спросил Гиль, приходит это от него, несколько предложений перед этим. То есть есть здесь
игра,
все, что приходит от него, но человек делает как бы это сам.
Да.
Можно это объяснить?
В любом случае, дают тебе всевозможные условия, но ты должен проделать новые усилия, объединиться против силы природы. Сила природы отталкивает ближнего, ты должен соединиться против силы природы, и это единственная вещь, которую ты можешь сделать якобы против желания Творца.
И человек в конце чувствует, что это он делает, он сам это построил.
Нет, в конце раскрывается, что все это было игрой. Но усилие — это усилие. Это как с ребенком, что он думает, что делает что-то против него, так и так и так, а затем раскрывает, что нет. Но тем временем он учится и становится большим.
И тогда все, что он рассказывает о стыде, который он чувствует, это все исчезает, это стыд в конце концов.
Нет стыда. Откуда будет стыд? Я сделал свое при условиях, которые он поставил мне, и сделал все. У меня нет стыда. Нет у меня стыда пользоваться природой, которую он дал мне. Хорошо?
Ну. Рав,
я не понял это второй закон, если вы можете объяснить.
Какой там второй закон?
Может быть, можно прочитать. И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство.
Ну что, это непонятно? Насколько ты даешь другому, ты вызываешь в нем это неприятие и нетерпение, пока он не начинает тебя ненавидеть. Пока они ненавидят тебя. Как он пишет, дальше объясняет нам в абсолютной любви, что если ты даешь ему безгранично, ты просто вызываешь ненависть со стороны ребенка или еще кого-то. Нельзя любить безгранично, да?
Так как это между нами, между товарищами, Ров? Нет такого между нами.
Ты беспокоишься, что слишком много их любишь?
Нет, нет такого состояния между товарищами.
Нет, пока что нет. Никто не дает другому тебе ничего бояться. И тогда он говорит, тем, что Творец уготовил нам с помощью усилий и стараний приобрести наше приобрести наше возвышенное состояние собственными усилиями с помощью Торы и заповедей. Да, Ицик?
Непонятно мне, что значит нельзя любить безгранично. Мы говорим о абсолютной любви, это то, что должно быть. Нужно зайти внутрь желания ближнего.
Мы делаем это так, чтобы у нас не было проблемы с этим, потому что мы делаем это против природы. Но если родители дают детям безгранично, то дети вместо того, чтобы любить их, ненавидят.
А относительно товарища?
Относительно товарища нет, потому что ты делаешь против эгоистического закона.
Я не могу испортить товарища своей любовью?
Можешь, но это уже что-то совсем другое. Ты не можешь своей любовью пробудить ненависть к себе. Но только если ты опускаешь его вследствие этого, это уже другие расчеты. Ну, там еще кто-то был, да?
Вы сказали уже о приобретении. Здесь написано...
Тоже
все связано, включенное в понятие слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением.
Да, то, что мы достигаем слияния, это записывается на наш счет.
То есть сейчас вы как бы говорили с Ицком по поводу любви. То есть не сильно прилагать в этом усилия или...
Нет, это что-то другое. Ты должен еще сидеть и учиться, научиться многим вещам, а затем спрашивать. Тогда это будет по делу. Пока что не выскакивай.
Спасибо.
9.
9 пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть источника этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естества испытателям закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. Первое. И все существующее в корне будет желанно ветви его, и полюбит она это, и будет вожделеть к нему, и извлечет из него пользу. Второе. И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветви будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это приносит ей страдания. И закон это действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Первое. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то есть все явления, содержащиеся в Нем и нисходящие от Него к нам напрямую, будут притягательны для нас и приятны, потому что природа наша близка к нашему корню, Творцу. Второе. А все несвойственное Ему и не исходит от Него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело оно будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им — глупость, слабость, нищету. Они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Вопросы?
Ну.
Это немного проблематично, этот отрывок. Он говорит здесь о том, что есть в корне, есть в нас. А мы знаем, что мы, собственно, мы сделаны из материала, который обратен Творцу. Мы желание получать, Он желание отдавать. Мы как бы обратны, а здесь он говорит, что то, что есть в нем, мы любим. Если мы обратны, то мы обратны. Я люблю получать. Ну, ради...
Да? Да, что ты говоришь?
Ну, естественно, так нормальный человек.
Не говори нам о людях, это ты. Ну и?
А Творец, он только отдает.
Так почему ты не любишь его?
Он говорит, что...
Не он говорит, почему ты его не любишь, если он отдает, дающий.
Почему я не люблю его? Он отдающий?
Что, ты себе ни разу этого вопроса не задавал?
Нет.
Как такое может быть? Как не хочется тебе выяснить, как ты относишься к Творцу, который является дающим? То есть, когда плохо тебе, в конечном счете ты можешь обратиться к Нему. Когда тебе хорошо. Да?
Ну, так это естественным образом.
Ага, ну, да.
Но он здесь имеет в виду, что то, что есть в корне, то, что происходит и в ветви.
В ветви, да.
А если ветвь обратно к корню, то как?
Потому что он получающий. Может сказать, что... рад этому, нет, связь есть, только она, как ты говоришь, или ахор бы ахор, или по ним бы по ним. Что понял?
Нет.
А в чем был вопрос?
Он говорит здесь, в этом отрывке, что то, что происходит в корне, происходит также и в ветви. Но если мы ветвь для...
Ну, вопрос еще. Потому что ветвь, что, по всей видимости, есть у нее та же природа, что и у корня.
То мы учим, что мы обратные.
Так, по всей видимости, мы не являемся его ветвями.
Но он здесь такой пример дает, что то, что происходит в нем, и мы поэтому любим покой, потому что он не в движении и так далее.
Есть вещи, которые мы получаем от него напрямую. А есть, которые получаем в обратном виде, да.
Нет, это непонятно.
Хорошо.
Вот.
Еще. Видишь, не спрашивают. Не спрашивают. Всегда несколько тех же. Человек. Ну ладно, рекомендует его спросить.
Я вообще не понимаю, что написано в статье. Если я кого-то люблю, то я пытаюсь, чтобы тот, кого люблю, он получил любовь. Я забочусь об этом. Почему этот механизм не объяснен в этой статье вообще? Происходит, что...
Потому что вообще не об этом говорится. Какие претензии у тебя есть, не понимаю.
Так я объясню. Получается, что богач из своей любви дает бедному, а бедный чувствует ненависть к богачу вместо любви.
Да, это верно, верно. Ну так что же ты хочешь? Он приводит правильный пример или нет?
С моей точки зрения, не полный. Должен быть механизм, как я могу дать, таким образом дать любовь, чтобы не вызывать отторжение другого. Это настоящая любовь. Это то, что здесь написано, это не любовь.
Ты не можешь. Тот, кто дает другому, он этим, даже если наполняет его, да? Даже если наполняет его, он опускает его. И опускает. А затем мы это видим. Я дал, вложил все, сделал, чего только нет. А смотри, как он себя ведет, смотри, что он сделал. Потому что ты своим отношением вызвал такую реакцию с его стороны, да? Что здесь такого непонятного? Потому что ты дающий, а он получающий, и нет между вами связи, потому что он противоположен тебе, как по свойствам, так и по действию. Так хотя ты и наполняешь ему что-то, но наполняешь на другом уровне, на животном, а на человеческом уровне ты опускаешь его, и поэтому он ненавидит тебя. Как сделать отдачу и получение в совершенном виде? Об этом мы говорим. Это называется наукой каббала, получение. А все, что касается Творца, что Он сформировал для нас систему такую, чтобы мы не ненавидели Его, не раскрыли Его, пока же ненавидим или только после того, как любим, чтобы все это было вместе. Поэтому это наука Каббала. С его стороны и с нашей. Как мы с помощью этого можем наполнить друг друга, и никто не будет к другому затем или в пути в каких-то претензиях. Потому что иначе будут претензии, и тебе ничего не поможет. Если я наполняю другого, он становится моим ненавистником. Потому что я отдающий, он получающий. И я этим определяю эти два уровня. я его заставляю упасть в этом, в человеческом понимании. Даже с Творцом. Творец не хочет быть таким, он хочет, чтобы мы были слиты с ним, то есть равными, товарищами, объединенными, потому что он понимает, что в таком виде, если мы будем получать от него неограниченное наполнение, мы будем его смертельно ненавидеть. Захотим только одного — стереть его из реальности. И этим мы опускаем себя, то есть от его программы ничего уже не остается. Чем больше он будет давать, он этим еще только больше разрушает все творение, поэтому выбора у него нет, кроме как изобрести такие отношения между нами, между ним и нами, чтобы это было только ради отдачи выше нашего животного. И тогда нас не интересует, мы получаем или не получаем. Потому что наш расчет в отношениях друг с другом, отношениях любви, и тогда в отношениях любви мы готовы получить. Все, что я получаю, это это для величия, вместо ненависти и изъяна. И когда все мое получение ради отдачи, я наполняю его, как бы наполняю его, но все это только умножает любовь. И поэтому это называется наукой получения, наука Каббала. С мудростью знать, как мы получим, чтобы не быть ненавистными друг к другу. Вот так вот. Потому что просто так отдача, она пробуждает зависть и ненависть.
Кен.
Да.
Есть здесь что-то выучить о отношениях в десятке. Мы должны что-то понять в отношениях между нами.
Десятки.
Коля лимуду беасирия.
Вся учеба, она в десятке. Вся учеба в десятке. Как мы в десятке приходим к состоянию, когда нет разницы между получать и отдавать, когда мы в этом наслаждаемся нашими отношениями общими. Настолько мы делаем расчеты, что дать, насколько дать, чтобы это не показалось преувеличенным, чтобы я этим не оттолкнул других. Но нужно знать, как получать, как получить десятки. Дай, возьми, это очень важно. Согласно существованию этого правила, что я делаю расчет, увеличивает ли это любовь между нами? А любовь — это уже не от одного к другому, а между нами. Да.
То есть, собственно, мы... это может все-таки определиться и в материальных вещах?
И материально, конечно, дай что-то товарищу.
Да, ведь товарищи приносят что-то материальное, я наслаждаюсь, они что-то приносят. Есть такая атмосфера семейная, но вот этот вот,
да.
То, что вы сказали, понять правильно, как правильно получать от товарища, я ему, я впечатляю, он меня.
Ты должен впечатлиться от подарка. Он обязан сообщить тебе о подарке. Вы не должны это делать в скрытии, открыто, потому что это усиливает связь, усиливает мир в мире, то, что называется. Это великие вещи. Ну.
Нет, а вот этом искусстве, как правильно действующая десятка дать и получать?
Нужно подавать примеры другим, насколько ты даешь им чтобы они впечатлились от этого и тоже делали такие вещи. Потому что до тех пор, пока мы не приходим к состоянию, что каждый хочет давать другому и чувствует в этом, что он получает, а не дает, получает возможность насладить товарищей, и он получает от этого наслаждение. И это наслаждение гораздо больше, чем он приносит им, не знаю, там что. И на этом мы начинаем учиться, что отдача — это получение. Да?
Как не упасть в гордыню? Например, делаю что-то, что...
Любовь, она нейтрализует гордыню. Нет гордыни. В том месте, где есть любовь, любовь перечеркивает все различия. Различия там уровней, все. То есть она совершенно не оставляет никакого различия между людьми. Никакого различия. Если я люблю их, они любят меня, неважно, насколько мы противоположны или нет, различия между нами только еще больше укрепляют любовь, они еще более выделяют любовь. Как раз наоборот. Насколько разница между нами все больше и больше, и насколько мы находимся в таких изменениях, состояний. Вследствие этого любовь только показывает нам все больше и больше свои краски, свои грани.
А каково, что вы рекомендуете, чтобы вытереть эту гордыню в отношении между
товарищами? Я думаю, что эти вещи не требуют заботы прямой. А только продолжение отдачи и постепенно это повлияет. Постепенно это подействует. Это называется «все преступления покрывает любовь». Когда даже если находятся несколько товарищей, которые не понимают этого, не чувствуют, если у них различные отношения, все-таки когда они входят в общее поле любви в десятке, они обязаны почувствовать это тепло, которое буквально смягчает их. Это придет. Вы только продолжаете и продолжаете в таком виде, как можно нам более сердечным. И показывает также каждой десятке, насколько он готов давать, жертвовать, заботиться, организовывать. Все это влияет. Хорошо? Ладно. Моти опять? Ну...
В чем разница между давать и любить? Если вы говорите, что это если больше, чем нужно, то это вызывает ненависть.
Конечно. Это пример Бааль Сулама. Ты видишь, когда богач дает все, а бедный и бедному своему товарищу. Говорит, я хочу дать тебе все. Все, что есть у меня, на 100% переходит с тобой. Не важно, что со мной произойдет. Он говорит, ты этим делаешь меня ненавистником. Я в этом чувствую, что получил от тебя все. Если на самом деле друзья, не просто так. Я вследствие этого получил, чувствую, что я это получил, это не мое. Я все-таки чувствую, что получил от тебя. Все. как сделать то, что я получаю от товарища, что я не получил от него. Не получил от него. Что вследствие этого мы только соединяемся между нами.
Это также так верно, я понял это много раз в жизни. Есть другой вопрос. Говорят, что евреи дали миру больше всего. Они больше всего завоевали Нобелевских премий, всяких открытий. И так много дали, может быть, все ненавидят людей подсознательно, потому что не дали любовь, а дали что-то, дали другое?
Нет, их не ненавидят за прошлое, а за настоящее
и
будущее.
Нет, прошлое, не прошлое, а вместо любви они дали что-то другое.
Не за прошлое, что они дали миру. Ненавидят их, за это не ненавидят. С этим вообще не считаются. Не считаются. Все. То, что они дали, дали. Почему? Потому что такова их природа. Иди останови еврея, чтобы он не прервался там в науку или на биржу, или еще куда-то. Это их природа. Когда они входят как крысы в любую дыру и делают там свою жизнь, и зарабатывают, и добиваются успеха. А затем еще ворует все у всех и возвращается к себе домой. Да? Это как крысы. Но я их не ненавижу за это, нет? Они воруют у меня будущее. То, что прошло, прошло. Будущее ворует у меня. Я чувствую, что я не знаю почему, но есть у меня четкое ощущение, что они воруют у меня будущее. Они живут среди нас и все время воруют не в прошлом, и даже не в настоящем, а будущее. В чем-то они перекрывают его, скрывают его. Есть у них какая-то тайна. Они скрывают все возможные техники, чтобы скрыть хорошие вещи от всего человечества, а не просто раковая опухоль на теле всего человечества.
Почему Творец дал таким меньшинству этот ключ от будущего, и все зависят от этого?
А если будут в мире, скажем, еще 10 миллионов каббалистов, ты думаешь, что мир бы услышал больше?
От чего это зависит?
Это зависит от того, насколько те, у которых это есть, стараются между собой выстроить правильное общество, когда через правильное это общество, как через концентрирующую линзу, увеличивающую, все остальное может пройти ко всему человечеству и сорганизовать его. Нужна одна исправленная десятка в наше время, и тогда весь мир начнет получать через нее свет, возвращающий к источнику.
Десятка в Небарухе.
Неважно откуда. Пусть там станет сейчас, не знаю кто там. Главное, чтобы была. Мир, он требует этого все больше и больше. Мы это видим. Ладно, ну, Барух, ладно. Вы можете объяснить этот закон и связь между корнем и ветвью, когда он пишет, этот закон находится в любом корне и ветви? Мы говорим один раз, что корень и ветвь — это причина и следствие, в другой раз говорим, что это печать и отпечаток, и не очень можно понять, как это работает. И вы также сказали,
корень и ветвь, о котором он говорит здесь, это называется, что то, что есть у тебя на высшей ступени, дает тебе оттиск на нижней ступени. И так это распространяется.
Но почему есть такое явление, что Люди любят свойства, которые есть в Творце, но нет у них сил проделать действия для этого свойства.
Конечно, они любят все свойства, которые есть у Творца, для того, чтобы получить от этих свойств, а не для того, чтобы получить сами эти свойства.
Но мы видим, что есть альтруисты, есть садисты. Где корень этих явлений? Когда есть люди, и этот вид людей, когда они получают наслаждение, когда чувствуют...
Творение — это не оттиск от Творца. Творения приходят из-за разбиения кли. Поэтому в них есть всевозможные такие формы и стремления. Это не в корень и ветвь.